Суббота, 12 октября. Микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Дилетант». На своем месте программа «Книжное казино. История». И, конечно, «Союз мультфильм» – одна из важнейших связующих поколений нитей. Его мультфильмы горячо любимы от мала до велика. И сегодня мы немного приоткроем двери студии, чтобы узнать, кто те люди, что создавали этот прекрасный мир, который мы видели на самых различных экранах и как в детстве, так и сейчас. И поможет нам в этом историк анимации и шеф-редактор «Союз мультфильма» Сергей Капков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поводом для нашей встречи стала книга, которая называется «Легенды «Союз мультфильма», и она вышла в издательстве «Баслен». И, собственно, с названия-то и хотелось начать. «Легенды «Союз мультфильма» — это люди, их произведения, или это какие-то байки, которые скрываются за производственной составляющей мультфильма?
Это и то, и другое, и третье. У меня всегда очень плохо было с заголовками. Писал ли я статью или снимал там документальный фильм или книжку какую-то писал, то, ну, если сразу не приходит в голову, то это дикая проблема. И здесь тоже была проблема, потому что изначально материала у меня было собрано раза в три больше, и я хотел сделать такой как бы итог моего изучения мультипликации за так, почти 30 лет. Вот. Но когда мне в издательстве «Баслен» сказали, что это выйдет этой книгой, можно просто одним ударом убить десятерых, поэтому это, нельзя такую выпускать. Давай сокращать.
«Силачом зовусь недаром», как гласило в одном фильме.
Да, да, ее и не поднять еще будет. Поэтому я решил ее как-то попробовать рассортировать. И когда вдруг у меня получился такой, так сказать, томик, именно связанный с теми, кто работал на «Союз мультфильме», то вот такое счастливое сразу появилось название, что легенды, правда, это и люди. И рассказывают они порой байки какие-то, или не знаешь, где правда, где нет, потому что все были шутниками всегда. Вот. И в-третьих, это и рождение конкретных мультфильмов, которые все любят.
Сложно ли было отобрать самых-самых, потому что вы в книге упоминаете, что было выпущено за 20 век больше 1500 мультфильмов, и понятно, что там работали команды во много тысяч человек, а в книге все-таки упоминается не так много людей. Как вы отбирали, кого включить в эту книгу?
Ну, прежде всего, кто у меня уже был, потому что это не то, что я специально задумался, вот сейчас давайте я сделаю книжку и пойду собирать интервью. Нет, это я и вообще о книжке не думал, о мультипликации. Это благодаря ковиду, благодаря тому, что мы оказались в самоизоляции, делать было особо нечего, и я у себя в компьютере стал вдруг сортировать по папочкам, а что у меня вообще есть о любимых моих мультипликаторах, потому что как-то стали часто обращаться за интервью, или мне хотелось тоже попробовать там свой блог сделать, и я начал просто сортировать. Когда я все это рассортировал, я понял, что у меня очень много материала, и просто отталкивался от того, с кем у меня уже были беседы. Единственное, что я их решил немножечко по профессиям раскидать, потому что там есть художники, есть режиссеры, есть люди, работающие со словом, люди, работавшие со звуком. И, собственно, вот в этой книжке у меня так скопилось 35 человек, где есть и Леонид Аронович Шварцман, наш любимый художник-постановщик, чемпион по количеству созданных им анимационных брендов, культовых персонажей, да, там и Чебурашка, и 38 попугаев, и варежка, и снежная королева, и котенок по имени Гав. Это все нарисовано было Леонидом Ароновичем Шварцманом, который 102 года прожил, вот 2 года назад ушел из жизни. И Федор Савельевич Хитрук, и Вячеслав Котеночкин, Ефим Гамбург. То есть, ну, такие легенды прошлого. И те, кто, к счастью, еще сейчас здравствует, с кем можно увидеться, поговорить, посмеяться.
Можно ли как-то ваших героев классифицировать по поколениям, по волнам, вот в таком ключе?
Ну, здесь, в принципе, издательство как раз так и попросило, что давайте мы все-таки не будем так делить по профессиям, а давайте мы их разделим по культовым мультфильмам, потому что для зрителей, для читателей понятно, что фамилии мультипликационных деятелей очень редко когда о чем-то говорят. Поэтому давайте отталкиваться от мультфильмов. Ну и когда мы так раскидали, то получилось, что такими вот волнами, да, здесь сначала идут наиболее старые мультфильмы, а потом пошли, допустим, вот Винни-Пух, и он сразу, этот проект объединяет сразу там четверых человек из моей книги, поэтому как бы получилась такая глава, да, или глава о бременских музыкантах, это и Инесса Ковалевская режиссер, и Геннадий Гладков композитор, и Юрий Энтин, и Саша Горлинка, мой товарищ режиссер, который снимал последний фильм «Новые бременские», может быть, он не очень удачный, но, тем не менее, он тоже относится вот к этой вселенной бременских музыкантов, да, или, например, вот вселенная Простоквашино. Это и Николай Ярыкалов, самый первый художник. Часто спрашивают, почему менялись, три мультфильма были о Простоквашино, почему менялись и дядя Федор, и Матроскин, и все
Да, в
остальные.
детстве
А
это очень
потому что...
возмущало, свидетельствую.
Вот, а потому что просто менялись художники. После первого фильма вот, погиб Николай Ярыкалов, был приглашен Аркадий Шверк на второй, а на третьем фильме собственно, он остался ведущим художником, постановщиком, уже еще более их для себя, под себя усовершенствовал. Да? И здесь же у меня Олег Павлович Табаков, с которым я несколько раз, у которого брал интервью по мультипликации. И, в общем, как-то вот мы их вот так вот и разбили. Получилось такое путешествие по культовым мультфильмам через их создателей.
Через их создателя. Если говорить о феномене советского мультпроизводства, что лежит в его основе? Вот проведу ассоциативный ряд. Есть, например, феномен русского рока, который обычно сводят к формуле: это авторская песня плюс электрификация, то есть электрическое звучание. А опять же, школа русской анимации, она же тоже существовала до революции. Был, например, Старевич, знаменитый кукольник, наверное, правильно так его будет корректно назвать. Но при этом, когда смотришь первые работы Союзмультфильма, все-таки кажется, как будто главным референсом был Голливуд, то, что производилось там, на студии Walt Disney. Так все-таки что в основе нашей школы?
Ну, смотрите, это очень интересная вещь на самом деле, и это мне надо сейчас собраться и очень кратко пересказать историю советской мультипликации российской,
Краткий
потому что,
курс.
да, потому что она шла своим путем, не похожим вообще ни на какой другой путь. Ведь Владислав Старевич, он как бы, ну, самоучка, он же первый был, он изобретатель, он, при том, что он больше технарь, но он умудрился, так сказать, и создать драматургию анимации. Вот как-то немножечко закольцевалось, да, он брал там насекомых, которых он изучал, будучи энтомологом-любителем, да, и снимал их покадрово под камерой, и так и получились эти первые мультфильмы. Но он их не просто ведь снимал, он придумывал какие-то сюжеты с ними, он придумывал законченные истории. И самое смешное, что тот же Уолт Дисней называет Старевича своим учителем и основоположником вот направления анимационной драматургии. А дальше, когда Старевич уехал, он не набирал себе учеников, он не открывал школу, он никого не воспитывал, он все держал в тайне. И когда он уехал, здесь ничего не осталось. И несколько лет у нас не было вообще никакой анимации после революции. Да? А в 20-е годы уже, так сказать, опять же начали такие кустари-одиночки что-то пытаться шевелить под камерой, и это были плоские марионетки, вырезанные из картона, из бумаги, каждый кадр рисовался, это все вот так вот двигалось неуклюже.
Поэтому его
И
называли дрессировщиком жуков. Ай, ой, нет, это другой, извините. Это я
Старевич
сбился. Старевич
дрессировщиком,
дрессировщиком
да,
жуков. Да-да-да.
считали, что он дрессировщик жуков, никто не понимал, что это мертвые насекомые с
Да-да-да-да-да.
проволочками вместо лапок. Вот, он все, так сказать, мистифицировал всю свою деятельность. Вот. А здесь в 20-е годы была, естественно, идеологическая история, и в основном это были агитки, в основном это были социальная реклама, просто реклама, и не было никакой мультипликации для детей. И только вот когда в 1933 году впервые здесь показали мультфильмы Диснея, и все обалдели, потому что это была такая актерская... Такое актерское мастерство на экране, еще и синхронизированное с музыкой, что, ну, народ обалдел, и зрители, и профессионалы. И тогда, собственно, отправили к Уолту Диснею Виктора Смирнова, нашего, так сказать, красного продюсера, который подружился и привез оттуда технологию, которая и облегчала этот труд, и, так сказать, помогла нам тоже делать народную анимацию, детскую анимацию, комическую анимацию, актерскую анимацию веселую. И первые, когда фабрику открыли, именно по технологии Флейшера и Диснея, когда фабрику «Союз мультфильм» открыли, то, естественно, ориентир был туда. Но у нас за это время наши первые вот эти кустари-одиночки, они тоже чему-то сами научились и чего-то освоили. Им хотелось внедрять вот наше российское и культуру, и живопись, и графику, это, так сказать, и нашу народные сказки российские. И все это потихонечку они перемешивали с американской диснеевской технологией. И вот получилась такая советская мультипликация, постепенно стала ни на кого не похожей. Она была авторская. Самое главное, в чем отличие? В мире в основном коммерческая анимация, не государственная, поставленная на цель заработать, а у нас государство давало деньги и делайте, в принципе, что хотите. Любой
Но,
технологии.
извините, но наверняка, говоря современным языком, был какой-то KPI. Ведь они же не могли давать деньги, то есть могли, допуская, что на производство, но потом же ведь смотрели на то, насколько мультфильмы популярны, чтобы спонсировать самых популярных режиссеров, правильно я понимаю?
Нет, нет, нет. Смотрите, самое главное было для советской власти, это вот вам есть заказ, вот с такими-то темами, да, там темы, начиная от таких простых, там, не обижай маленьких, помогай старшим, учись хорошо, вот такая тема. Под нее, в принципе, любой сценарий, который написали, но он подходит под тему, делай, что хочешь, да. И самое главное, в любой, так сказать, визуальной манере. Почему и очень много экспериментировали наши художники и пробовали и так, и сяк, и какие-то технологии новые, краски новые, и все что угодно, и куклы. Главное, чтобы идеологически все было правильно. Да? Дальше там шла тема советские писатели, экранизация, там, русские писатели, сказки, музыкальная сказка. В общем, как бы вот такие темы. А дальше под них, почему на Союз мультфильме очень много было запрещенных и художников, и писателей, и композиторов, потому что им нигде не давали работы. А в мультфильме вроде бы это все, ну что там, есть задания, они выполняют, а как они это выполняют, никто уже не контролировал. Так же и
Там же не
удача, неудача.
окрепшие детские умы, на них самое тлетворное влияние могли оказать.
Ну, в плане художественном как-то не считалось, что это может оказать на них какое-то влияние, а в плане сценарном все же проверялось, естественно, редактура была, она не дремала. Вот. А детская сказка, ну, что они там могли заложить? Конечно, порой наши союзмультфильмовские лидеры были поумнее, чем те, кто надзирали и могли какую-то, так сказать, не обратить внимания на какую-то условную крамолу, там, какая в книжке закладывалась, в сценарий закладывалась. Вот. А успешный ты или неуспешный, это вообще нельзя было определить, потому что ну, фестивалей в стране был там один, единственный всесоюзный кинофестиваль. Первое время на фестивали мировые ничего не отправляли. Почему у нас и снимали и Карлсона, и Винни-Пуха? Потому что они были ворованы, и никто не платил авторских прав никуда. Поэтому и в мир не могли никуда отправить эти мультфильмы. А как определить, кто успешный, кто нет? Худсовет внутренний. И они решали, фу, ну вот этот режиссер не справился, что-то как-то он ерунду какую-то снял. Кстати, бременский музыкант худсовет не принял. Сказал, что вообще это не мультфильм, а аж недоразумение какое-то. Так вообще снимать нельзя. И у Инессы Ковалевской была депрессия и желание покинуть вообще эту, так сказать, профессию.
И,
То
насколько я
есть,
помню, вторую часть уже Василий Ливанов как режиссер снимал.
да, режиссер по следам бременских музыкантов был уже Василий Ливанов, у которого было режиссерское образование, а сценарий они с Энтиным вместе работали над сценарием для первого, ну и для второго тоже. Вот. Поэтому критерии были чисто такие внутри студийные. А время потом показывало, что действительно остается. Винни-Пуха же тоже как-то так пожали плечами, когда вышел первый Винни-Пух, и не очень-то его как-то, и даже зрители не очень его приняли. То, что это культовый персонаж, это стало известно через 20 лет после того, как он был сделан. Так что все относительно. Детское кино, оно вообще такое долгоиграющая штука. Она поначалу его успеха-то и не поймешь.
Это так. Наши зрители вспоминают любимые мультики, любимые имена из мира мультипликации. Конечно, вспоминают Юрия Нарштейна, дай бог ему здоровья, вспоминают несколько человек мультфильм «Варежка». В общем, сейчас такая ностальгическая нотка поймалась у нас, и это приятно. Надеюсь, да, она зафиксируется в
Что касается
чате.
варежки, да. Что касается варежки, кстати, есть тоже что рассказать. Дело в том, что Леонид Арон Шварцман, наш вот художник-постановщик, да, которого я уже упоминал, он для него было очень важно найти где-то в окружении, ну, человека, который бы ему помог своими внешними чертами для создания того или иного образа. Это не точное копирование, да, а просто
Вдохновить.
какая-то вот, да, вдохновить, как человек, он сказал про образ. И вот варежки, они, так сказать, особенно щедро рассыпаны. Там мама, это художник, тоже на студии работала в кукольном цехе, Тамара Полетика, она у меня тоже есть в книге среди героев, я успел с ней пообщаться, она удивительная совершенно женщина была. Вот, он ее изобразил внешне, вот какая она была, и, в принципе, характер такой, и сигареты, и такая немножечко безразличная к окружению, с книжкой, это вот мама, да. А режиссер сам, Роман Качанов, который снимал этот мультфильм, он изображен в образе бульдога, собаки, которая следит за собачьими гонками, да, ей все время бинокль дают, он бровь приподнимает или там, пускает, это вот Роман Качанов. Совсем недавно, очень смешно оказалось, мы в Москве, так сказать, живем, у нас две квартиры рядом, и живет мама телеведущей и знаменитой Анфисы Чеховой. И вот мы, значит, уже 40 лет мы живем рядом и здороваемся, разговариваем о том, о сем, но никогда не разговаривали о мультипликации, потому что, ну, как бы не было повода. И тут вдруг едет с ней в лифте, она говорит: «Слушай, Сереж, а ты, оказывается, там сейчас на Союзмультфильме работаешь?» Я говорю: «А? А ты знаешь, что Шварцман однажды меня изобразил?» Я говорю: «В смысле, где?» Мультфильм «Варежка», помнишь, там девочка, которая в очках с пуделем бегает все время, на руки его поднимает и проделывает за него все эти упражнения. Так вот это вот я, когда была девчонкой совсем, меня постоянно таскали на студию «Союзмультфильма», я там с красками возилась, там что-то еще делала, и Шварцман ко мне присматривался, присматривался, и потом, когда вышел мультфильм «Варежка», я смотрю, что я сама на экране бегаю за этим пуделем. Это было так неожиданно узнать, что даже вот такие эпизодические персонажи, они у Леонида Ароновича всегда не оставались незамеченными. Самая растиражированная история, в которой на самом деле не очень много правды, это то, что он старуху Шипокляк рисовал со своей тещей. Эту историю он рассказывал мне, я как первоисточник, а ее уже подхватили и совершенно исковеркали. Конечно, он с нее не рисовал, он искал опять же, образ, что его может вдохновить, какая может быть эта дама, которая названа Шипокляк, а раз она названа Шипокляк, то это, так сказать, складной там цилиндр, шляпа из прошлого. Это значит, должна быть дама в возрасте, в которой внешне что-то должно перекликаться с прошлым. И вот его теща как раз, она ходила вот с таким белым пучком седых волос на затылке, который и вдохновил Леонида Ароновича. И когда он сделал этот пучок, то дальше надо бы понимать, что кукла, она же должна быть симметричной. Что-то, вот, что этот пучок уравновешивает с ее образом. Да? Значит, надо продлить нос, продлить подбородок, тогда и появится симметрия, и кукла будет тоже не падать, что называется, никуда не заваливаться. И вот так вот появилась старуха Шипокляк. А многие стали шутить, что ну вот, это он так
Но это
поиздевался над
напрашивалось.
невесткой.
Все-таки анекдоты про тещу – это часть народного фольклора. Без этого никак.
Конечно, конечно. Вот. Но как бы здесь вот истина, она опять же у меня вот здесь напечатана.
Что ж, придется с новыми знаниями пересмотреть все упомянутые мультфильмы. Я напомню, это программа «Книжное казино. История». У микрофона Никита Василенко, и в гостях у нас сегодня Сергей Капков представляет свою книгу «Легенды студии Союз мультфильмы». Сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами, но не забудьте поставить лайк, пока будете на рекламе.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино истории». Сергей Капков в гостях нашего казино и книга «Легенды студии Союз Мультфильм в центре внимания». Но прежде чем мы продолжим наш разговор, напомню, с вас лайк, подписка. И если вы хотите поддержать проект «Дилетант», заходите в наш магазин «Дилетант.шоп», где прошу обратить особое внимание на книгу Себастьяна Хафнера «История одного немца», где журналист разбирает... рефлексирует на тему, почему Германия пошла по тому пути, по которому пошла в 30-е и 40-е годы, и как Германия должна избавиться от этого образа врага человечества. В общем, книга очень, очень сильная, и вообще рекомендую эту серию издательства Ивана Лимбаха. Много чего и у нас появляется, в том числе и другая книга Себастьяна Хафнера «Некто Гитлер», так что следите за анонсами. Ну, а мы продолжаем двигаться дальше. И, Сергей, вы в книге много раз фиксируете, в том числе просто приводя высказывания своих героев, своих легенд, которые присутствуют там, что мультипликация, создание мультфильма – это командная работа. И можете описать примерно состав этой команды и сфокусировать наше внимание на том, в чем разница между, например, режиссером, аниматором и художником? Потому что для многих, я вот поспрашивал, по крайней мере, в своем окружении, это, в принципе, как будто один и тот же человек.
Да, это, кстати, очень легко делается на примере «Чебурашки», когда Юрий Борисович Нарштейн в одной из наших бесед разложил вот эту тему, этот вопрос. Потому что, ну вот, вот такой Чебурашка, вот он такой милый, вот он всеми любимый. И Эдуард Успенский, писатель, приписывал это все исключительно самому себе и говорил, что это он его придумал. И дальше как бы вот легко все это разложить и понять, почему он имеет довольно, так сказать, небольшое отношение к успеху того Чебурашки, который мы все знаем и любим. Он написал текст, он не нарисовал ничего, да, и в описании Чебурашки, в тексте особенно, ну, как бы только что у него были большие глаза, там, как у филина, и все, и даже про уши ничего не говорится. Зверь неизвестной породы. Дальше мы берется за это дело, за сценарий, за книгу, берется режиссер Роман Качанов, который читает и говорит, да, пожалуй, можно здесь из этого сделать мультфильм. Причем его зацепило, Романа Качанова, прежде всего зацепила атмосфера книги, где есть некий город, где люди и звери живут вместе, и звери ходят на работу в зоопарк. Его не Чебурашка зацепила, а его зацепило то, что можно вот такой мир создать. Когда он решился делать это кино, он дальше выбирает всех исполнителей, кто будет этот мультфильм создавать. То есть режиссер не просто все в голове уже снимает этот фильм, он набирает команду, которая эту его фантазию из головы воплотит. Больше сценарист больше, к сожалению, вообще никак не участвует. Он отошел от этого дела, дальше включается художник-постановщик. Леонид Аронович Шварцман сидит и рисует этого Чебурашку. Приходит к нему Роман Качанов, садится, смотрит рисунки, говорит, слушай, давай ушки мы сделаем чуть повыше, поднимем, а то они вот здесь вот, или наоборот, я не помню, он ему посоветовал, по-моему, пониже опустить, потому что они были так вот на макушке, он говорит, пониже, глазки давай чуть-чуть берем, давай вот это вот так, нарисовали. Дальше Шварцман несет этот рисунок и чертеж, прям как на заводе, на фабрике, он несет чертеж в цех кукольников. Дальше мастер по куклам Олег Масайнов смотрит и вырезает куколку. После того, как он вырезал куколку, он говорит, слушай, лапки, ножки очень длинные. От тела до лапок, до ступней были длинные ножки. Он говорит, они некрасивые. Когда уже кукла создана, начинает над ней работать уже. Да? И он говорит, давай уберем. И когда они убрали эти ножки и посадили лапки на тело Чебурашки, он стал обаятельным, он стал маленьким, милым. И если мы посмотрим мультфильм, мы даже заметим, когда он идет, как ножки отлипают, и там видны иголочки, на которые насаживаются. Да? Вот. Но там был хвост. И когда у Чебурашки ноги-то подсократились, хвост стал мешаться. Он ползет по земле и как бы отрезают хвост и оставляют вот такую вот пипочку там сзади, пупочку, не знаю, как ее назвать. И вот он родился уже тогда, это уже, значит, четвертый человек, кто приложил руку к созданию образа Чебурашки. Дальше Чебурашка должен двигаться. Они все сделали свое дело и отошли. Устанавливает оператор камеру, Чебурашка должен двигаться. Тут включается аниматор, мультипликатор, тот, кто одушевляет куклу. В рисованном кино он рисует фазочки движения персонажа, его характеристики, а в кукольном кино он двигает, это кукловод. И вот как нежно и трогательно двигает Чебурашку Майя Бузинова, мультипликатор, вся милота, так сказать, вот она в ее движениях. Майя Бузинова, кстати, делала в мультфильме «Варежка» у того же Романа Качанова сцену, когда девочка гладит варежку и блюдечку с молоком ее кладет. Да, от этой сцены народ просто рыдал. До сих пор она вызывает такое щемящее чувство. Вот это оживляло Майя Бузинова. И Клара Румянова, которая ему подарила голос, и этот голос помогал аниматору Майи Бузиновой, она его прослушала и помогал ей вот эти движения милые совершенно создавать. Вот смотрите, сколько человек только занималось одним персонажем Чебурашка. Вот и вам коллективный труд. Вот оно, вклад каждого человека в этот мультфильм. А там еще есть и музыка, а там еще есть и, так сказать, другие персонажи, и есть локации, и есть вот этот город, который был создан художниками-бутафорами. Вот такая история.
А есть ли пример, чтобы команды сотрудничали долгосрочно над разными проектами? То есть, если мы знаем сериалы, как «Ну, погоди», и там может быть плюс-минус одна и та же команда, но чтобы команда кочевала от проекта к проекту, от мультфильма к мультфильму?
Да. Это как раз вот этот бригадный командный подряд создал Федор Савельевич Хитрук, когда он стал режиссером на мультфильме «История одного преступления». Вот, значит, собрал бригаду и давайте работать вместе. Потому что раньше мультипликаторы разбирали, он мог прийти на одном фильме сделать одну сценку и уйти на другой фильм делать другую сценку, на третий фильм делать третью сценку, и как бы не живет общим фильмом. Вот до 60-х годов так, в принципе, и было. А дальше Хитрук предложил прикреплять аниматоров к фильму, чтобы они не отвлекались на другие и чувствовали атмосферу, ритм, темп. Потому что, вот, допустим, здесь у меня тоже среди героев есть Борис Дёжкин, который создавал спортивные фильмы «Шайбу-шайбу», «Необыкновенный матч», он же Чиполлино сделал. Меня всегда поражало, почему у него герои пританцовывают на такой мотив.
Да, есть такое.
Чиполлино все овощи, да, почему? А это он брал каждую сцену и задавал ритм аниматорам, чтобы они не сбивались с этого ритма. И когда вот он начинал сцену и отдавал дальше, брал другую сцену, начинал, отдавал сам как аниматор, отдавал другим аниматорам, они в этом ритме были вынуждены работать, чтобы не разваливался весь кусок, весь эпизод. Он за этим следил вот таким вот жестким способом, довольно странным, но он его придумал, это его ноу-хау, и в этом какое-то очарование, так сказать, было. А другие не могли придумать такой вот способ, и это было бы странно, если бы в каждом мультфильме что-то вот как-то пританцовывало. Поэтому иногда оно немножечко по ритму рассыпалось, и стали собирать аниматоров вместе. И если команда сложилась, то да, вот, ну погоди, хороший пример, что у Котеночкина, если мы читаем титры всех его фильмов про «Ну, погоди», то, естественно, там мы видим одни и те же фамилии. Простоквашино тоже такая же ситуация. К сожалению, вот художники-постановщики менялись, но вся команда в целом была одна и та же. И актеры, и композитор Крылатов, и аниматоры, которые... Кто-то вел кота Матроскина, кто-то вел дядь Федора, кто-то вел Галчонка. Так что, да, было такое. Не всегда, но часто.
А как люди приходили в индустрию? Откуда брались кадры?
Да, образования у нас анимационного как такового не было. В основном курсы при студии, раз там несколько лет организовывались курсы и мультипликаторов, и фазовщиков, и прорисовщиков, приходили с улицы и росли сами. Если они много лет занимались именно вот какой-то своей вот этой профессией при студии, то постепенно художники могли стать художниками-постановщиками, а аниматоры – это актеры, еще раз повторю, поэтому лучшие режиссеры выходили из актеров, из аниматоров. Раз. И для этого был придуман киножурнал «Веселая карусель», когда вот молодые, уже не очень молодые к тому времени аниматоры или художники вдруг проявляли режиссерские амбиции, им давали 3 минуты, сделайте детский сюжет, 3-минутный для «Веселой карусели», как режиссер. Если получалось, то они оставались, становились режиссерами. Во ВГИКе много лет была кафедра, которую создал Иван Петрович Иванов Вано, художников-постановщиков. А кафедра режиссуры появилась уже, ну, в 90-е годы где-то. Вот. До этого, конечно, режиссеры все были самоучки, нигде их не обучали именно на режиссуру анимации. Сейчас много возможностей войти в режиссуру, но вот так, чтобы была такая же анимация, какая была в советские годы, нужно, конечно, вариться в этом компоте, в этом бульоне студийном, понять все абсолютно цеха, все абсолютно профессии. Тогда вот получались такие шедевры. Сейчас с этим сложнее, и поэтому анимация немножечко пожиже стала.
То есть
Вроде возможностей больше.
советская анимация, она выстраивалась в первую очередь на преемственности. Какие мы знаем, например,
Да.
связки учитель-ученик известные?
Да, вот это так и было. Мастерство, ремесло, передающееся из рук в руки. И сами же, те, кто работали на студии, сами же преподавали на этих курсах, потом разбирали себе лучших своих любимых учеников на конкретные проекты и обучали их прямо непосредственно на мультфильмах. И вот так они вот вырастали, вырастали потом
Ну вот можете
профессионалами.
привести пример какой-нибудь связки учитель-ученик известный?
А, учитель-ученик. Ну, например, вот Борис Дёшкин, наш вихревой такой спортивный, цирковой совершенно режиссер, у него всегда были только мальчишки, ученики, и единственная была девочка-ученица Виолетта Павловна Колесникова, Веточка, Веточка, и он ее брал с собой на, допустим, на стадион и говорил, вот смотри, сейчас мы будем про хоккей снимать, вот учись, наблюдай, смотри, зарисовывай. И вот он ее с собой таскал-таскал, и она стала, наверное, самой лучшей мультипликаторшей, художницей и мультипликатором на студии, и все самые ударные сцены были ее. И когда вот он ее так выдрессировал, потом перестал снимать, потом вот умер, Виолетта Павловна была долгие годы профессором и лучшим педагогом, аниматором, наставником. Вот сейчас даже, пожалуй, нет, наверное, из действующих наших режиссеров и аниматоров человека, который бы у нее не учился. Вот она это дёшкинское мастерство несла и передавала всем остальным поколениям. Строгая была до невозможности. Кстати, очень смешной эпизод. Я недавно у себя в блоге его описал, и оказалось, что этот эпизод понравился огромному количеству читателей. Вроде бы это не сама Колесникова делала, но она послужила прообразом. Если помните мультфильм «Винни-Пух идет в гости», где он к кролику приходит, там у кролика все время очки вот спадали вот так вот, он их все время поправлял. А у него раз опять вот на бок. Это была сама Колесникова. Из-за того, что она такая всегда была шустрая, что она без конца ломала очки, у нее ломались дужки. И вот, значит, раз, она опять так. А рядом работал Валерий Угаров, тоже наш выдающийся мультипликатор, ставший режиссером. И он на нее смотрел, смотрел, говорит, ну-ка, нет, подожди, присмотрелся, ага, и уходит. И когда выходит мультфильм, то у кролика появляется вот эта вот черта, которая просто из жизни была взята. Кролик все время поправляет спадающие на бок очки. А это вот наблюдение, да, вот за такой вот непоседливый, за такой вихревой, значит, коллегой, которая работала рядом с соседним кроликом. Все из жизни идет в кино. И отсюда вот это правдоподобие было и жизненность в этих, казалось бы, просто в мультфильмах, в рисованных, в живых. Ну, это вот один такой пример по преемственности. Ну, их много можно вспомнить.
Вы также приводите в самом начале повествования пример, что Миядзаки вдохновлен был «Снежной королевой». Во многом это его и поставило на путь великого волшебника мира анимации.
Да, он рассказывал, что когда я читал его книги тоже, что когда он как-то отчаялся в своем выборе профессии, что-то его там, был какой-то депрессивный период, и он увидел «Снежную королеву», которая на самом деле прошла просто по всему миру, и колоссальное число зрителей у нее, наверное, это единственная из советского мультипликации картина, которая вот так хорошо прокатилась по всей планете, и все ее узнали. И вот Миядзаки был так вдохновлен, что он решил, что он не уйдет из анимации, что он останется, что он будет режиссером и будет снимать вот что-то такое похожее на такие миры, которые были созданы в «Снежной королеве». Сейчас, тогда, конечно, никто этого ничего не знал. Сейчас, когда узнали, все гордятся этим фактом. Вот. И Нарштейна он называет своим собратом по кино, хотя у них совершенно разные направления.
Но это скорее единичный случай, больше не было таких примеров, чтобы режиссер или громкое имя из мира советской мультипликации прогремело где-то на Западе.
Да, да, вот фильмы Атаманова, Льва Атаманова, «Снежная королева», «Золотая антилопа», «Аленький цветочек», вот они как-то издавались в той же Америке, издавались тиражами какими-то на DVD-дисках там, и того же Хитрука уже после распада СССР узнали, потому что Винни-Пуха уже никто не видел в мире. А когда его показали, даже режиссер диснеевского Винни-Пуха говорил, что если бы я видел ваш мультфильм, я бы не стал бы делать свой, потому что он проигрывает заметно. Вот. Как-то закрытые мы были за железным занавесом, и, собственно, опять такими и остаемся.
Ну что ж, я тогда только порадуюсь за тех, кто оказался вне железного занавеса. Им предстоит еще много приятных открытий из мира советской анимации, советской мультипликации. Так что порадуемся за них. Много приятных сюрпризов. А согласны ли вы со следующим утверждением? Я, к сожалению, потерял вопрос нашего зрителя. Но звучал он следующим образом, что рисованные мультфильмы, они популярнее кукольных.
Ну, это идет из детства, это мы так всегда говорили, потому что рисованные были более стремительные, более динамичные. Вот кукольные чаще всего они были больше разговорные, но проходит время, и все равно же мы, когда приходим на выставки, нам интересно смотреть больше на куколок, которые снимались в мультфильмах, чем на рисунки, на эскизы, то, что мы и так видим на экране. Все бегут всегда к куклам, а если еще можно потрогать, то это прям совершенно какое-то волшебство. Поэтому я согласен, что в детстве, наверное, мы больше западаем на такое, а с возрастом начинаем больше ценить кукольные. Вот оно так и получается. Ведь мы называем же среди любимых, опять же, 38 попугаев и Чебурашку и все остальное, но это кукольное кино. Так что, опять же, лучшие мультфильмы, они почему они долгоиграющие? Сейчас очень стерилизуют сериалы наши. Вот если есть 6+, 3+, да, возраст, аудитория 10+, нельзя ни вправо, ни влево, редакторы строго следят за сценариями, детские психологи вмешиваются, продюсеры вмешиваются, как мы будем мерчендайзинг, значит, применять, все. А лучшие мультфильмы, они многослойные, они как пирог. Что-то свое считывают самые маленькие дети, ты взрослеешь, ой, а я раньше не замечал, я смотрел этот мультфильм, не замечал вот эту шутку, это следующий возраст, а взрослые, они смеются над тем, что дети совсем не понимают. Но когда эти дети вырастают, они тоже начинают смеяться над этим и узнавать что-то, чего они раньше не видели. И в этом и есть секрет долгоиграния вот, лучших совершенно образцов мультипликации. То, что делал Давид Черкасский, режиссер из Киева, в «Капитане Врунгеле», в «Докторе Айболите» и особенно в «Острове сокровищ». Для кого это кино? Для детей? Для всех. Вот это яркий пример. Или «Жил-был пес» Эдуарда Назарова. Кино абсолютно для всех возрастов. Когда я со студентами занимаюсь, я говорю, расскажите мне, о чем «Жил-был пес». Ну, это мультфильм про дружбу. Да нифига он не про дружбу. Где там дружба? Это мультфильм про одиночество, про старость и одиночество. Когда старые люди оказываются выброшены и никому не нужны, и вчерашним врагам ничего не остается, как помочь друг другу, потому что им больше никто не поможет. Вот это, так сказать, смысл мультфильма «Жил-был пес».
Будем знать. А если говорить о преемственности поколений, то что сильнее повлияло на, скажем так, нарушение этой преемственности? Кризис 90-х или появление новых технологий, например, компьютерной графики, компьютерных мультфильмов?
Понимаете, если бы, как в Голливуде, у нас была бы история, в которой не было никаких кризисов, войн и так далее, мы бы только развивались, развивались, и появление новых технологий, оно бы шло бы как-то параллельно и давало бы новую волну специалистов, которые в ней занимаются. А у нас же всегда все разрушается до основания, и именно то, что в 90-е остановилось кинопроизводство, вместе с остановкой кинопроизводства были разрушены и студии, и школы, и доступ мультфильмов к зрителям. Молодым режиссерам ничего не оставалось, как создавать мультфильмы на коленке, карандашом или на обоях рисовали, я знаю случаи, да? Они делали кустарным способом кино, поэтому никаких больших групп уже не было. И это стало фестивальное кино, которое едет на фестиваль для узкого круга специалистов, раздаются друг другу призы. А раз не надо к зрителям стремиться, то не обязательно быть понятным этим зрителям, не обязательно уметь разговаривать с детьми. Когда государство в 2000-х снова стало финансировать анимацию, новое поколение режиссеров не умело снимать детские фильмы, оно не понимало, как это. Надо что-то вот такое вот очень заумное, чтобы для внутреннего круга было понятно. И вот так нарушилась, собственно, эта преемственность. Не было школ никаких. Одна маленькая школа, студия «Шар» была создана, и Хитрук, Нарштейн, Крыжановский и Назаров обучали 10 человек, которые потом стали хорошими режиссерами. Вот так что, да, кризис этому и виноват.
Что ж, я буду надеяться, что все равно легенды студии «Союзмультфильм», они будут еще появляться, будет возрождаться индустрия. И к нам уже врывается Николай Александров. Я с радостью подключаю к
Ой,
нашему
Сережа,
разговору.
во-первых, да, не... Никита, привет! Я
Такой
хотел
реюнион.
Сережу.
Да,
Да.
приветствую, приветствую, приветствую.
Здравствуй, дорогой, здравствуй, Коль.
Здравствуй, Сережечка. Во-первых, хотел тебя поздравить с книжкой. Да, и я надеюсь, что
Спасибо.
будет продолжение.
Вот,
Я,
об
к
этом я хотел
сожалению...
и спросить, будет ли продолжение, потому что материала, Сергей сказал, очень-очень много.
Да, материал много. Я его, так сказать, для себя разделил на три части. Союзмультфильм, экран – это то, что на телевидении существовало, студии, где снимались первые наши сериалы, анимационные и так далее. И третья книга – просто разные истории о разных людях, разных фестивалях, разных событиях в мире мультипликации, такая более не привязанная к чему-то одному. Если издательство или кто-то подхватит это дело, то будет продолжение. Буду очень рад.
Тем более, что там о многом можно поговорить. Вот вы заканчивали разговор с Никитой, говоря о детских мультфильмах, но 90-е нулевые нам дали такое количество замечательных совершенно режиссеров, у которых мультипликация уже выходила за рамки собственной детской, да?
Да,
Но,
да.
не знаю, ну, может вспомнить многих. Ну, Миша Алдашин, первый, который мне в голову приходит, совершенно фантастическими мультфильмами, которые стали уже хрестоматийными, да, вроде «Рождества», например, да, которая даже и книжка отдельно выходила. Ну, и на самом деле не только он, да, ну, а это же, в общем, уже сам Миша стал, по-моему, целой школой, по-моему, за это
Да,
время.
да, да. Про это, конечно, есть речь тоже в дальнейшем, и это искусство, которое сейчас воспринимается совершенно иначе, чем оно воспринималось тогда, и уже как бы существует индустрия и существует авторское кино. Это две параллельные истории. Так что
Вот.
есть о чем поговорить.
Так что, Сережа, что называется, камон, давай, замечательная просто и книга, и действительно много о чем можно поговорить. И каким образом просто мультипликация находила совершенно другие области, во что вторгалась. Она совершенно была удивительной и динамичной. Вот.
Спасибо, Коля, спасибо, Коля, спасибо, Никита. Рад безумно был пообщаться, увидеться.
Да.
Все,
Ну и
спасибо
до
большое.
встречи, надеюсь.
До
Спасибо.
встречи, да.
Да. Николай, теперь
А...
солируйте.
А, да, давай, Никита, сразу начну с книжки, которую вот просто нужно читать, я считаю. Вышел сборник рассказов Александра Соболева в издательстве «Иван Лимбах». И это совершенно удивительная книжка, с моей точки зрения. Но прежде всего по письму, по языку. 14 рассказов, очень хитро организованные, потому что это сонетная форма, переложенная в прозу. И каждый рассказ сам по себе, с моей точки зрения, абсолютный шедевр. И если существует словесное живописание, я бы сказал так, словесная живопись, то Соболев демонстрирует, конечно, совершенно необыкновенное искусство, возвращая нас и к другому языку, богатейшему абсолютно, и к другой традиции. И здесь можно о многом говорить. Это даже не просто там, я не знаю, классика XIX века, это скорее начало XX века, который уже пользуется всеми достижениями XIX, но плюс к тому еще и перенесенное на современную почву, современный контекст и чувствуется, что на самом деле это не история, это не стилизация, да, а это действительно, ну, если угодно, абсолютно новое письмо, да, и когда язык не выглядит стилизационным, хотя понятно, что он абсолютно современный. Да? «Сонет с неправильной рифмовкой» называется сборник рассказов, я не назвал его, да? Издательство Ивана Лимбаха. И разного рода игра с текстом, причем игра не ради игры, ее, может быть, читатель даже не всегда отмечает и фиксирует, да, потому что эпиграфы связаны с сюжетами, причем связаны иногда достаточно нетривиально. Но вот сама эта языковая стихия, она, конечно, воодушевляет, я бы так сказал.
Николай, а можно вопрос? Можно вопрос про языковую игру? Как это сформулировать лучше? А если перевести эти рассказы на английский язык, это сохранится? Это можно адаптировать?
Я думаю, что да, потому что на самом деле это вполне узнаваемая нарация. Вот по интонации, по самому тону повествования, ну, я думаю, те, кто изучал иностранный язык, это замечали, что многие книжки, то, что касается, так скажем, недалекой классики, да, 20 века, например, те, которые нам знакомы по переводам, и те, которые нам знакомы по российским образцам, они гораздо легче читаются. Потому что даже в том случае, если ты не знаешь слова, условно говоря, или не все слова знаешь, сам строй языка, сама его мелодия, она абсолютно родственная. И поэтому эти книжки читаются достаточно легко. Не знаю, первый пример, который мне приходит в голову, рассказы Рольда Даля, который я читал уже теперь на разных языках. И вот в силу привычной, ну, если угодно, просодии писательской, потому что она все равно временем определяется, если иметь в виду европейскую литературу, она сразу же усваивается. И сразу чувствуется в этом что-то знакомое и родственное. Тот же самый эффект, если бы я уже неоднократно говорил о книге Михаила Безродного, но вот если комментарий к «Пиковой даме», если внимательно посмотреть на этот текст, очень тщательно откомментированный, сразу становится видно, как много Пушкин просто брал из, не просто из той литературы, современником которой он был, отечественной, да, но и переводной литературы, и зарубежной литературы, потому что там очень много калек, художественных калек из французской литературы, немецкой литературы, переводной литературы его времени. И то, что мы не замечаем, как калькирование, например, французского языка, а это не просто слова и выражения, а это целые формулы художественного описания, сразу же входит в наше сознание. И в этом смысле у Соболева то же самое. Да, нас может удивить, например, какое-нибудь экзотическое словечко, вроде, не знаю, слово «козелок», которое, во-первых, и звучит родственно, да, но не сразу, я думаю, человек догадается, о чем идет речь, что, собственно, такое козелок. Или, как в предыдущих произведениях Соболева, слово «плюсны». Придется лезть в словарь и пытаться понять, что имеется в виду. И, кстати говоря, это радость узнавания. Она иногда похожа на откровение. Да? Вот козелок – это как раз хрящик, который прикрывает ушную раковину. Это точный термин, это точное слово. Его как будто бы не нужно искать, нужно просто обратиться к самому русскому языку. Но другое дело, что из обиходной речи оно как будто уходит и иногда вызывает удивление. Да? С одной стороны, а с другой стороны и радость узнавания, что вот точное слово в изображении, оно необыкновенно ценно. И это касается отдельных описаний, отдельных ситуаций. И здесь можно привести, у Соболева можно привести огромное количество примеров. Он очень внимательно относится и к окружающему миру, и в описании человека, и в описании природы, и в описании животных. Да? Вот все это присутствует. И вот эта точность письма, если угодно, забытая точность, да? Я в свое время говорил, что пейзажным письмом не очень многие из современных писателей владеют. Но один из мастеров такого точного пейзажного письма – это Александр Ильичевский в своих рассказах, да, с необыкновенно фактурным и четким описанием. У Соболева это перенесено еще и в контекст литературной традиции. Эти описания появляются не просто так, они сразу вызывают множество самых разных ассоциаций, самых разных литературных образцов.
Ну что ж, и поэтому... с неправильной рифмой. Все, надо,
да, да,
надо,
да,
читать.
Да. И поэтому и для человека, это для гурмана чтения, который понимает, любит и видит вот ценность художественного письма, с моей точки зрения, это настоящий праздник. И этих читателей я поздравляю с книгой Саши Соболева, так же, как и самого автора, с моей точки зрения, с невероятной художественной удачей. Я все время потратил на Александра,
да,
Соболева,
но
не,
но
совершенно не жалею.
Да,
да, да, да. Но не жалею об этом ничуть. Поговорим в следующий раз о других книжках.
Спасибо большое, Николай. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. И не забывайте, что на «Живом гвозде» вас ждет Ольга Журавлева.
Счастливо.